Не познав зла, не сможешь в полной мере оценить добро. А принимающий от жизни только ненависть, обозленный на весь мир человек, возможно, будет беречь тепло любви, как зеницу ока. Макс Фрай. Я не отвергаю зло. Я не знаю абсолютно добрых людей. Все находится в равновесии. Если добро и зло в идеальном балансе, проблем не возникает. Ричард Сайфер. Предисловие. Мы привыкли делить мир на черный и белый, выделяя в людях добро или зло. Но это мораль из детских сказок. Нам с ранних лет внушали, что хорошо, а что плохо, не научив нас думать о том, что реальный мир, вероятно, объединяет эти понятия. И доказать это всем живущим людям на Земле – одна из проблем психологов, философов, социологов и других ученых. Нам говорили «врать плохо». Но ложь теряет свое потаенное зло, если она обращена во благо. Мы можем врать, чтобы не сделать больно близким, и неважно о чем. Это не делает нас плохими людьми. Мы можем сказать маме с больным сердцем, что у нас все в порядке. Хотя это не так. И от этого мы тоже не становимся плохими людьми. В большинстве прочитанных мною книг и пересмотренных фильмов мир явно поделен на черное и белое. Но это же совсем нелогично для привычного нам мира. Я не спорю, есть ужасные люди с психологическими отклонениями. И никого не оправдываю. Но большинство людей так похожи друг на друга в поступках. Ими движет собственная выгода. Чаще всего неосознанно. Наш мир серый. В нем сплетено и черное, и белое. Одно и то же действие может быть правильно для одного человека и неправильно для другого, поскольку все зависит от обстоятельств. Мы живем в разных оттенках серого цвета, где правильное и неправильное постоянно меняются. Никто из нас не абсолютно плох и не абсолютно хорош. Вы не увидите в истории Земли истинных психопатов, которые могли бы нанести планете непоправимый вред, поскольку за такими людьми не следуют здравомыслящие последователи. Даже Гитлер не был психопатом по многочисленным разборам психологов, а действовал в интересах своей расы. И если бы его намерения относились ко всем людям и были бы направлены против других инопланетных рас, а не нас самих, то его идеи не показались бы вам такими зверскими. Кому какое дело, что на другом конце Вселенной убивают расу муравьев? Тем более, если об этом не рассказывать по всем каналам. А если посмотреть чуть глубже и шире? В размерах самой Вселенной мы не увидим явного зла или добра среди существующих рас и отдельных созданий. Они все движимы своей собственной выгодой, отличимой только масштабами. Так что вы не увидите в моей Вселенной явного зла, которое захотите уничтожить. А если и увидите, то это будете, возможно, вы сами. Пролог. Герцог Роберт де Клори с детства привык к политическим играм. Он не только искусно скрывал свои эмоции, но и знал свод законов каждой высокородной семьи Вселенной, а их насчитывалось несколько сотен. Он привык знать все о своих врагах и союзниках, умел завуалировать слова так, чтобы скрытую угрозу во фразах слышал только его оппонент. Роберт де Клори был несказанно рад возможности возыметь в союзнике самого наследника этой вселенной. И он не изменил своим правилам, в которых был воспитан с самого детства. Герцог всегда знал, кто настоящий отец Кайла. Это было несложно выяснить, когда в твоем подчинении прямые свидетели происходящего на Земле. Но фигуры в виде малыша Кайла в своей игре он намеревался воспользоваться в крайнем случае. Его ДНК будет сложно скрыть. Герцог думал, анализировал и понимал свои козыри в случае раскрытия. На его счастье, ДНК матери Кайла, Элис, изменилась до неузнаваемости. И теперь ее структуру можно было сравнить с родами дворян, тех, кто живет тысячи лет. Де Клори не мешкал. После того, как на род Демонтек свалилось громадное состояние, и в подчинении ему добавилось несколько планет, Межзвездный банк стал настаивать на добавлении в общую базу данных ДНК главы рода. И герцог с полным удовлетворением в душе отправил надоедливым клеркам кровь новоиспеченной невесты принца, тем самым не только подарив девушке дворянский титул, но и сделав ее пешкой в своей игре. Де Клори знал абсолютно все не только об Элис и ее ребенке, но и о Маркусе. Чтобы в его голове собрались воедино недостающие детали истории, он решился на голозвонок одному из самых опасных существ во Вселенной — королю-людоеду Гораку. И пазл окончательно сложился, когда герцог узнал то, о чем еще не знал сам Маркус. В роковой день пленения принца Вселенной герцог понял, что его перехитрили. Глава первая. В плену сознания. Прежний мир перестал существовать. Остались только стены из видоизмененного углерода. Со всех сторон. И мой голос, сорванный от криков отчаяния и бесконечного терзания души. Я не слышал и не видел, что происходит вне камеры, куда меня хитростью заманила моя же собственная королева-мать. Но тюрьма не всегда стояла на одном месте. Иногда ее слегка потряхивало. Похоже, меня куда-то везли. Первые недели я еще надеялся, что короб смерти откроется, и меня переместят в камеру побольше. Но лучик надежды быстро угас. В какой-то момент все передвижения в пространстве прекратились, и я не знал, где нахожусь. Потерял счет времени. Меня могли опустить на морское дно, зарыть в землю или спрятать в любом злосчастном месте, где никогда не найдут. Кислорода мне хватило всего на несколько часов. После дыхание остановилось. Грудь впала, от легких осталось только воспоминание. И я сидел долго, почти не шевелясь. Моя тюрьма оказалась настолько маленькой, что было невозможно ровно вытянуть ноги, и суставы в теле одеревенели. Чувство голода и жажды терзало недолго, а испарившись, оставило кровавые трещины на пересохших губах. Но до этого момента, казалось, уже прошла вечность. Сбитые в кровь ногти перестали расти, не оставив на обшивке камеры ни единой царапины. Время медленно сгущалось, как застывающая смола. Вскоре я потерялся. Не знаю, прошли месяцы или годы, все сливалось воедино, в один мучительный ад. Тело стало иссыхать, медленно истекала жизнь, и я не мог даже прервать это мучение. На мне был скафандр и больше ничего. Сотни раз я мечтал продать богам свою душу за острый нож. Молил обоих богов, и бога жизни, и бога смерти, чтобы они забрали мою душу. Смилостивились над своим верным созданием. Долго кричал, бил кулаками по стенам, захлебываясь в истерике, пока не смирился. Мог видеть только свои руки, что напоминали части живой мумии. Сошел ли я с ума? Не знаю. В какой-то момент я попытался перегрызть себе вены зубами, оттяпав чуть ли не половину запястья. Пол камеры залил темно-алой кровью. Но все равно остался жив. Надежда покинула меня уже давно, с тех пор, как попытки провести через свое тело хоть какую-то толику энергии не увенчались успехом. Мои тюремщики хорошо подготовились. Лучше, чем в прошлый раз, когда я попал в плен на Домироне. Неужели мать хотела убить меня уже тогда? Не вышло убить, и она решила показать мне свою силу на земле, подчинить, что тоже не увенчалось успехом. И вот я здесь, снова в плену,